Легче не становится, но станет со временем.
Бери и делай, ёпта, это же наш девиз всего подкаста.
Короче, бери и делай очень сложно.
Как быть интересно?
It's Britney Beach.
Ты что, материшься?
Мы как будто заскочили на лошадку, которая приносит лайки и одобрения, и скачет на ней.
И сделали вот эти тыц-тыц-бум-бум.
Считаете ли вы, что тыц-тыц это хуйня, или пора разговаривать с людьми по-взрослому?
Привет! Это подкаст «Неуспешный успех». Здесь мы болтаем с людьми о личных важных осознаниях, делимся мыслями и инсайтами. Еще мы пьем натуральное вино, что делает наши выпуски особенно душевными. Если вам нравится наш подкаст, дайте знать оценкой или отзывом, а мы будем начинать. Меня зовут Сергей Боровиков, и я выступаю в роли плохого полицейского.
А меня зовут Мария Василенко, и я здесь хороший полицейский. Сегодня у нас в гостях Ангелина Голд. Привет, Ангелина.
Добрый вечер. Или утро. Или день. Привет.
Так, мы предпочитаем не представлять наших гостей самостоятельно. Мы всегда просим, чтобы человек сам рассказал о себе, кем он ощущает себя здесь, сейчас, в эту секунду, потому что кажется, что ты каждую секунду меняешься, может быть разным, поэтому интересно узнать, кто ты сейчас, Ангелина. Какая из твоих сущностей сегодня с нами?
Я надеюсь, что кто-то догадался ответить сущность в виде гномика.
Нет.
Старым мемом, ну, должна быть дана новая жизнь. Но в данный момент я ощущаю себя супер классно, бодро, и я вся та же Ангелина, которая просто в ипостаси бодрости и активности. Если развернуть этот вопрос, то я в данный момент Козерог, тот знак зодиака, в котором я и родилась. Такая боевая малышка сейчас, и я прям довольна этому состоянию, потому что приятно его ощущать.
Потому что луна в Козероге. Но я не
да,
знаю.
Да, наконец. А, черт, ты, ну, не шути так про...
Прости.
Я тут 10 минут назад спала Санта, по квартире гоняла. Люди, которые заедут в эту квартиру после меня, будут еще долго ощущать весь спиритический настрой квартиры. Да, да.
Хорошо, давай немножко еще развернем информацию о тебе. Можешь рассказать, что тебя вообще сейчас драйвит по жизни, чем ты живешь?
Для людей, которые запустили этот подкаст и такие, ну, классно, что она, конечно, пошутила, но не описала себя, я по жизни, в принципе, фотограф, и по большей части я такой визуальный сенсуал, то есть мне все, что визуально, оно очень чувствительно откликается внутри меня. И поэтому, в принципе, по жизни меня всегда драйвило именно кино и драйвит до сих пор. И вот сейчас, то есть я всегда как бы нахожусь в таком промежутке настоящего, и, допустим, сейчас меня драйвят все фильмы киностудии А24, потому что мы с подругой решили, что нам очень важно наверстать все фильмы, и вот я иду по списку, наверстывая фильмы. Вот. А также меня драйвит кухня. То есть я еще обожаю готовить и прям обожаю серии там скупания различной молдонской соли, сиреневой моркови и маленьких черри. Это тоже ко мне.
Блин, это звучит как продолжение твоего визуального хобби.
На удивление, да. То есть я готовлю именно на визуальном ощущении. То есть я сочетаю цвета в еде. И это меня очень убаюкивает и как-то радует. Потому что у меня есть знакомая, Каролина, и она вот именно классный шеф. И она собирает, конечно же, все по вкусу. И иногда, когда я с ней имею честь и возможность проводить время, то я, конечно, улетаю куда-то на небеса от того, как люди могут именно по вкусу собрать, там, допустим, кимчи и арахисовую пасту. Я думаю, ого! Вот. И такое, в принципе, вот это ощущение вкусовое, оно меня тоже может драйвить. Но все-таки я, увы и ах, визуал.
Слушай, ты сказала интересную фразу по поводу, там, жить настоящим, между настоящим. Можешь рассказать, что ты имела в виду?
О, да. У меня тут, кстати, есть сложная теория. Не знаю, как её в подкаст...
Вау, мы обожаем всякие сложные теории. Давай, вываливай.
конспирологические моментики.
Если ты масонка и плоскоземельщица, тоже давай.
А, я забыла сказать, я по образованию философ. Вот. Возможно, это сказалось. Ну, в общем, о пребывании в настоящем. Ну, короче, вот я живу и наблюдаю за жизнью. Я поняла, что, в принципе, в точке... Ну, мы всегда находимся в настоящем. Ну, потому что дышим, ходим, существуем, мы как бы априори в настоящем. Но можно находиться в настоящем с вектором в будущее или с вектором в прошлое. И тогда вот это, мне кажется, в психологии есть вот это, то есть то, что либо ты гонишь и не думаешь о настоящем, а куда ты бежишь, либо ты живешь вот этой своей грусти прошлого. И, в принципе, ну, я считаю, что я нахожусь всегда в настоящем, но иногда мои вектора, они просто меняются. То есть либо я в настоящем и очень сильно думаю о будущем, либо очень сильно гружусь там, ну, или думаю о прошлом, либо мой вектор сокращается, и я все равно нахожусь в настоящем, но чуть-чуть думаю о будущем, либо чуть-чуть нахожусь, ну, думаю о прошлом. Поэтому вот когда у нас сейчас идет подкаст, то из-за того, что я максимально сконцентрирована только на вас, то я априори нахожусь в настоящем. И не думаю ни о будущем, ни о прошлом, потому что, ну, точка фокуса, она вот тут. Мы как бы сузились до этой точки, и вот я с вами.
Ну, хорошо. А это может работать как-то осмысленно? Я понимаю, что это работает так у всех, но нахождение вот здесь и сейчас мы в основном ощущаем вот в какие-то очень важные для нас моменты, да, для тебя типа важно и интересно и круто записать с нами подкаст, и для нас тоже, и мы поэтому находимся здесь и сейчас, но в основном мы такие, как кокер-спаниели, короче, которые бегут по полю, у них появляются уши, и они там что-то делают. Вот ты задумывалась, как сокращать вот этот вектор и находиться почаще здесь?
Об этом сейчас в психологии намного больше разговаривают. Но у нас на философском об этом часто говорили, вот это пребывание здесь сейчас. И я долго об этом действительно думала, ну, 6 лет, и поняла, что вот мы все равно всегда находимся здесь сейчас. То есть ты не можешь выпить чашку, ну, как бы в будущее, как бы перенестись и где-то ее там выпить. Ты ее вот сейчас здесь пьешь, и это происходит. Либо пройдет какое-то время, и ты ее выпьешь, и ты тоже будешь в настоящем. Вот. Но интересная фишка в том, что насколько мы умеем или не умеем концентрироваться на чем-то, даже на том осознавании здесь и сейчас. И вот умение концентрироваться — это, ну, как бы, поэтому так много сейчас дыхательных практик, медитации, йоги, которые это мало-помалому учат. И это не супер легкая задача, потому что, ну, во-первых, это вот если бы мы были как iPhone, и у нас была бы задача концентрироваться, знаете, как Telegram, он съедает какое-то количество энергии, то вот эта концентрация бы занимала, ну, 30% всей нашей силы, если бы мы постоянно концентрировались на вот этом здесь и сейчас. Но если это развивать и нарабатывать опыт, то эта концентрация уходит на такой же вот фон, как дышать. Я родилась в медитативной семье, где медитация, вот это все, ну, как бы развито, и потом я ходила на медитации, где учили научиться не думать, и тут я иногда лежу в кровати и понимаю, что я ни о чем не думаю, и мне начинает быть страшно, почему я ни о чем не думаю, потому что другие философы говорят, что если ты думаешь, то ты живешь. И у меня вот это смешение философии и вроде как йоги, оно иногда именно заставляет мое сердце биться чаще и осознавать, как много, ну, противопоставлений в том, о чем ты даже не задумываешься.
Прикольно. А это у тебя в семье родители, они занимались там йогой, всякими дыхательными практиками, ты это с детства как бы все пробовала?
Да, я засыпала под мантры, у меня была своя кассета мантр. Ну, таких они не такие индийские, как если ты зайдешь в какое-то, ну, заведение индийское, и там прям завывание, они более сказочно тонкие, вот как арфа. И да, у меня семья все очень интересовалась астрологией, но не профессионально, а просто для себя. Ну и очень много занимались йогой, практиками различными, поэтому для меня это все как чересчур моя сфера. То есть это, я как в водичке плескаюсь сейчас, плещусь сейчас, когда люди начинают говорить там, ой, надо бы холотропным дыханием позаниматься. Я думаю, да, как я в 7 лет. Типа, да, давайте ворвемся в мое детство.
Блин, ну прикольно, ты еще говоришь, что ты там на философии изучала все эти штуки про осознанность, быть в моменте. Это то, что сейчас там вот спустя 10 лет все начали об этом говорить, и ты такая тоже, наверное, сидишь и хихикаешь.
Вообще, с этим философским это тоже, ну, настолько забавно, потому что я когда поступала туда, я очень хотела поступить на актерский, но в Одессе, в городе, в котором я родилась, не было какого-то актерского факультета. И из всех зол неуезжаний в большую столицу, которая пугала меня, был философский факультет, потому что на нем должны были быть занятия актерским мастерством. И когда я туда поступила, я ходила по этому факультету и думала, боже мой, что, шо це мені, как это потом будет работать? Но спасибо вселенной и миру, то, что он спустя 6 лет моего обучения такой, ну, осознанное потребление, да? Вот все теперь будем об этом задуматься. Я думаю, супер, спасибо, я была к этому готова.
Хорошо, давай придвинемся к нашей основной теме. Мы немножко поменяли в этом сезоне вопросы, вот, но суть осталась та же. Мы пришли к осознанию такому легкому, что не у всех есть трансформационные моменты, но у всех есть какие-то осознания о жизни, о себе, о мире, которыми интересно и классно поделиться с другими. Вот, поэтому... Если ты сможешь выделить какие-то прикольные, интересные или важные для тебя лично осознания, и мы с удовольствием их обсудим.
В школе очень много списывала, так как я не была самым сообразительным по математике и точным наукам ребенком. И когда вот сейчас в мою жизнь приходят такие вопросы сложные, я начинаю тоже пытаться у кого-то списать, поэтому я слушала перед этим быстро подкасты и думала, боже мой, дайте кто-то ответ. Потом я подумала, господи, ладно, святые ж небеса, сама разрулишь. Так вот, мне кажется, что сейчас мой переломный момент — это как раз инвестировать сильно в себя, а не вовне. То есть я всю жизнь очень сильно инвестировала в... осознание людей, в получение каких-то новых связей, потому что мне всегда казалось, что я останусь одинокой, и вот, ну, все, жуть. Жуть страшно. Надо нарабатывать друзей. Ну, и мне еще было супер всегда это интересно. То есть никогда это не было чем-то, что я специально делала, просто я очень интересовалась. Но в данный момент я как будто как вселенная, которая сильно развернулась и, наоборот, сворачивается. То есть у меня происходит этот момент свертывания, когда я начинаю отделять... круги социальной непринадлежности, а вот просто там, что такое друг? То есть вот это мои друзья, это мои знакомые, это я, это близкий человек, с ним вот так. То есть она какая-то вот личный процесс классификации и вообще просто осознания, что это есть. Ну, а также... Я решила, что пора очень сильно расти профессионально, и это тоже задается. Ну, вся моя жизнь, она такая, а что будет, если? А что будет, если я перееду в Киев? А что будет, если я перееду обратно в Одессу? А что будет, если я опять перееду в Киев? А что, если я опять перееду в Одессу? А сейчас я думаю, так, алоха, тебе 27. Давай как бы вот это вот настроение лягушка-путешественница мы оставим, но при этом включим немножечко ума. И в какой-то момент такая, ой, ум, а как его включать? И пошли вот эти вопросы, на которые ты вроде бы и знаешь ответ, но ты не имплементировал это в себя. Мой новый процесс — это повзрослеть. Повзрослеть, не теряя своего внутреннего ребенка. Внутренний ребенок — это так классно.
Слушай, а по поводу там разворачиваться, сворачиваться и вот этих социальных кругов, как ты пришла к тому, что это какой-то неправильный путь нарабатывания социальных связей? Где тут, короче, что изменилось?
У меня появился друг, и я ему рассказывала о том, ну, мы шли куда-то, например, я ему говорю, вот мой друг открыл кафе, вот мой друг полетел куда-то, вот мой друг там, не знаю... Иван Ефимович, это тоже мой друг.
Мой друг из Инстаграма.
Да, да, и он говорит, у тебя так много друзей. И вот меня часто цепляют вот эти фразы, ну, это как бы категория. То есть на философском даже мы проходили категории, и вот дружба — это категория, в нее должно что-то входить, какие-то понятия. И я думаю, вау, здравствуйте, а что для меня вообще категория дружба? И оказалось, что на тот момент я, для меня друг был номинальной единицей друга на Фейсбуке. Вот типа, ты зафоловил, это твой друг на Фейсбуке, он тебе в жизни друг. Ну, потому что я выросла в тот момент Фейсбука, когда действительно дружба на Фейсбуке, она прям тебе прям помогали, с тобой общались. То есть это было такое жесткое комьюнити на 5000 твоих друзей в подписках. Но оно как-то вот так работало. Но потом Фейсбук ушел, а мое представление о дружбе так и осталось. И я продолжала это говорить, а вот это мой друг, а вот это мой друг, это моя подруга. Потом я в какой-то момент стала говорить друг и подружка из Инстаграма. А потом я поняла, что, а по сути, у меня нет друзей. Здравствуйте. И тут...
Я просто обожаю такие осознания.
Да. И тут я иду по проспекту, который к цирку идет, проспект Победы. Я победила в осознании. И думаю, я не знаю, что такое моя дружба. И с этого началось... Я стала гуглить, во-первых, что такое дружба. Очень разочаровалась, что, скорее всего, у меня нет друзей. Потом подумала, надо, ну, не сильно себя загонять сейчас, потому что так, и до инвестиций жестких в психотерапию недалеко. И я просто стала как бы классифицировать, ну, вот человек, которого я могу вынести в дружбу. И я поняла, что в дружбу нужно еще инвестировать, как бы, ну, обращать на это внимание, потому что раньше я могла с кем-то общаться, вот, знаете, как есть такие люди, они общаются, потом они исчезают. Вот так вот я делала. То есть я такая была, ха-ха, привет, да, мир, друг, салют, пока. И потом я поняла, что это очень, ну, и токсично. И я думаю, так, это мы останавливаем. Теперь мы, если мы с кем-то именно подкидываем его в категорию друг, то это наш друг, и мы с ним уважительно. Мы не исчезаем. Если мы исчезаем, то мы говорим, что мы, почему мы исчезаем. И это заняло достаточно огромный объем, ну, моего мыслительного процесса. То есть я очень рада за тех людей, которые этим не грузятся, потому что я прям загрузилась.
Слушай, расскажи, что такое друг.
Ну вот, началось.
У нас тут кто-то недавно гуглил, что такое осознанность. Так, я решила стать осознанным. Пошла в Google посмотреть, что это значит.
Да, это было, Аня, это было очень смешно.
Итак.
Гуглить слова — это супер полезно, потому что этимология слов — это новая сила. Я отвечаю, ребята, через 7 лет, ладно, нет, через 5, через 3, как вот философский был сперва не востребован, а потом внезапно стал, так и этимология слов. Люди начнут прям глубинно. Но насчет друг. Я до сих пор не знаю до конца. Для меня это невероятно близкий человек, которому я готова, в которого я готова инвестировать свое время и который готов инвестировать свое время в меня. И вот в это время входит поддержка, знание, уважение, все-все-все. То есть это, мне кажется, два человека со стрелочками в одну и в другую сторону. Вот так.
Происходит от православного «друг».
Я гуглила так, я сидела со своим знакомым, я говорю, ты мне друг, он говорит, ты мне не друг. Я говорю, я сейчас загуглю. Я загуглила, поняла, что он мне не друг. Там, в общем,
все пока.
В Википедии очень сложное обозначение, которое прям, ну, друг, это же, по сути, практически твой бойфренд или гёрлфренд, только без сексуальных и, ну, воззрений там на семью. Но, по сути, в принципе, друг — это что-то рядом. Вы просто как бы не спите и не строите... Не хотите квартиру вместе внезапно купить и кота там усыновить. Вот.
Ну окей, и сколько же у тебя друзей осталось? Ни одного?
В принципе, у меня есть две точные подруги, проверенные, с галочкой верификации.
Просто есть подружка, которая не знает, что они ее подружки.
Зачем постоянно об этом говорим?
Потому что это очень смешно.
Вот у меня так с многими людьми.
Чувствую, они просто тоже не знают. Моей подружкой.
Да. Это, кстати, а ты кто по знаку зодиака?
Я телец.
Ну вот, началось. Включила, да, астрологию. Думаю,
что зачем? А я думаю, что можем. Тельцы — это вообще самые сладкие пирожочки. Они всем подходят.
Вообще, я уверена, да. Это супер хоум добрый знак. Но вы вот так уперты, что если связываться с манипуляторами-козерогами, то это небольшое препятствие.
И вот наш зодиакальный подкаст вышел на новый уровень.
Ну, в этом с Аней Озерчук Таро обсуждали, это как бы новая ветвь, другая.
Да, нет, нормальная тема, нормально. У меня тоже есть Пало Санто, я его давно не полила, правда, но...
Пало Санто — это гениальный аромат.
Это такие древесные брусочки. Я не знаю, ты, наверное,
священного
сказал,
дерева.
Чтобы я при тебе этого не делала.
Извините.
Ну, вообще сейчас модно еще и шалфей жечь. Так что рейтерская от вас далеко,
я думаю,
но тренды никуда не уходят.
Можно жечь.
Что? Сейчас что? Сейчас шутки про это, что? Про наркотики?
Хотел сказать, да. Косяк можно жечь сейчас, Аня.
Сегодня мне позвонил мой папа. Я тебе еще этого не рассказывала, но сегодня, вчера ночью, ну, точнее, у меня вечером, у вас ночью я выставила стойку. На стойке был матюк, вот, и мне сегодня позвонил папа и говорит: «Ты что, материшься?» Я такая...
«Ты что, матерщинница?»
Я такая: «Ну, получается, что так». Он говорит: «Не делай этого больше». Я говорю: «Ну, ты хочешь, чтобы я врала тебе или была с тобой открыта и честна и показывала, кто я есть на самом деле?» И он такой: «Я хочу, чтобы ты не материлась». Я такая: «Ну, это станет нашей моральной дилеммой, потому что мне либо придется тебе врать, либо тебе придется с этим смириться». Ну, короче, ни к чему не пришли. В Инстаграме я его пока не блокирую, но чувствую, если мы ни к чему не придем, то придется.
То отправится он в черный список, да?
Он будет через маму на Инстаграм заходить.
Нет, мама на моей стороне. Мама слушает
подкаст. У меня вообще мама...
Мама самая лучшая.
Мама пис. Так, в общем, быстрая информация. У меня просто мама и тетя, и они все сидят в Инстаграме, и они мои главные фанаты. То есть, если вы можете представить себе, что на каждую вашу сторис придет ответ, это моя мама и тетя. Каждый вечер я получаю вот этот вот букет сердечек и огоньков. Букет на каждую сторис приходит одобрение, я думаю.
А типа, ты попробуй это как небесный сторис, хочется проверить, это только.
Не, я матерюсь, так? В принципе. Не, моя мама знает, что я матерюсь, я и при ней могу там, как бы, словца грубого немножко вякнуть. Но это так забавно, просто в этот момент я прям ощущаю, как будто из небесной консоли пришла верификация на каждом моем сторис. Да, мама одобрила, все. Я прям вижу, как они как будто в футболках и вот с этим вот большим указательным пальцем сидят, такие: «Вау, наша Ангелинка там была».
А у меня есть еще категория людей в сторис. Мы долго не могли понять, кто это. У меня есть общая знакомая, и на нас на всех подписаны какие-то странные люди периодически. Там Николай Иванов и какая-то аватарка, типа Закат. И мы не могли понять, кто это, и эти люди как бы свали нам огоньки на все сторис, и мы как бы типа из-за этого их заприметили. Вот, а потом кто-то провел расследование и выяснил, что это чья-то мама. Ну, их там типа двое. Это чья-то мама под прикрытием. Этот ребенок запалил мамы.
Мне кажется, когда они шлют эти сторис, огоньки, они сидят в усах, в шляпе. Именно. Агент Колчейн под прикрытием. Огонек доставлен на базу. Допустим, сейчас я наконец-то стала больше работать с продакшенами и музыкантами. И чтобы это сделать, мне нужно было сделать портфолио и разослать его по продакшенам. И здравствуйте, это заняло у меня целый год. Просто сделать портфолио, которое я потом за 20 минут разослала по всем продакшенам и стала работать. Ну, конечно, 5 лет я до этого собирала это портфолио. Но вот это осознание, что просто давай, возьми и сделай потихоньку, оно невероятное, потому что то, что приходит у тебя после этого, да, тебе, может быть, там сложно, но класс, у тебя новая тусовка, ты теперь в других кругах, и здесь не будет какого-то философского подытога, просто клёво. Просто...
Здесь же самый главный подытог — бери и делай, ёпта, это же наш этот девиз всего подкаста.
Короче, бери и делай очень сложно.
О, вот это интересно. Расскажи, почему сложно.
Потому что мозг, он такой, ну, вот я сейчас делаю, что это новый опыт, а куда мне его? А мы привыкли ходить вот в черных вещах. А ты что, хочешь купить розовую блузку? И вот, а с чем мы будем ее? Вот с черными штанами. То есть ты эмо хочешь быть. И он из-за того, что он базируется на этом, ну, предыдущем опыте, он такой, типа, мозг, ну, нет. Есть люди, конечно, авантюристы, которые такие, а, я сделал. Или просто классно психологически суперздоровые люди, которые сделали и поняли, что пришел новый опыт, и они такие, ну вот, новый опыт, теперь вот сюда.
Да, ну а как это у тебя вяжется с философским факультетом и с мышлением, и с задаванием вопросов? Ведь мозг, он же должен был от этого освободиться там.
Нет, мозг просто походу понял, как это работает.
Да, он только понял, что типа ничего не верно, и все верно. Ну, философский факультет, он же не дает тебе ответы, он, наоборот, тебе дает еще больше, больше возможностей подумать. Еще из-за того, что ты учишь логику, на философском ты проходишь курс логики, то ты еще и сломан из-за того, что ты знаешь, что такое логические цепочки. И, например, если, ну, там, если где-то логически что-то не связывается, мозг такой, это ошибка, и ты думаешь, ну и зачем? То есть мне приятно сейчас было ошибаться, я не хочу знать, что это ошибка. Ну, в общем, философский факультет, он не больше дает ответов, он дает больше пониманий, как водить машину, но из самого начала мы же поняли, что чем больше ты понимаешь, как что-то делать, и начинаешь об этом думать, ты больше начинаешь думать, как это делать. Поэтому легче не становится, но станет со временем, я очень надеюсь.
На самом деле, ты первый философ в нашем подкасте после меня. Вот. И мне вообще было интересно узнать, как это, когда у тебя это происходит с детства. Потому как я этим... Я увлекаюсь этой штукой, ну, наверное, года 3. И, конечно, я уже в осознанном возрасте все это там, знаешь, прокапываю, там... И вот интересно, как это происходило, когда это в детстве. Видишь, ты такое... Это уже... Вот, короче, мой вопрос будет о том, продолжаешь ли ты себя в этом... как-то в этом развивать, не знаю, пытаться самой читать какие-нибудь умные тексты или пытаться что-то сформулировать самой, или ты это держишь, знаешь, на такой дистанции, когда это что-то вот было, и вот... Как это у тебя работает сейчас?
Я скажу искренне, что в детстве я не была философом совершенно. То есть я в детстве прям была фанаткой Люди Икс и гоняла по двору, думая, что я шторм и управляю погодой. Вот это сознание философское пришло ко мне на философском факультете. И сейчас я, ну, потому что мы стали изучать логику, всякие там эпистемологии, антропологии, и это просто как тебе дали инструменты и говорят, ну, теперь можно вот так с ними. И сейчас я это не стараюсь продолжать в своей жизни так сильно. То есть иногда у меня есть письма к Луцилию. Я их прям советую всем читать. Был такой философ, он своему любимому, к своему классному боссу писал письма философские. И эти письма, они ориентированы на размышления просто о бытие, о природе, о любви, о том, что такое связь, привязанность, ну и, короче, все. И иногда я открываю эти письма к Луцилию, потому что они не немецкая классическая философия, которая уже обросла философией и стала, ну, прям математикой, а они такие, ну, поговорим о природе и при этом подумаем о мире. Но я не открываю какого-нибудь там Сартра или каких-то классных чуваков, которые... Ну, ушли уже в больше такой глубокий анализ, потому что сейчас я этого не вывезу. Я тут Эльчина, Сафарли или Сесилию Ахерн лучше почитаю и на Netflix посмотрю очень глупый сериал. Вот такая у меня философия. У меня философия дураковаляния.
У тебя была медитация с 7 лет, поэтому извините, ты могла.
Но в детстве ты не осознаешь эту медитацию, ты в детстве к ней относишься как бы, ну, музыка, музыка, там, йога, что-то. То есть у тебя нет такого осознания, что это тебе дает. Потому что мне родители никогда не объясняли, ну, что это может тебе дать. Видимо, я была очень too much таким бегающим ребенком, знаете, энергичным. Что сложно ребенку объяснить, и сказали, ну, Хайвана бежит по полю своему. Вот. И с этим багажом знаний я пошла на философский, и это самое смешное, что это сыграло очень классную роль, потому что я смогла на базисе этого найти в этом философию и каждый год ездить в Киев на конкурсы по философии, там проходят такие философские дни, и 3 года подряд зарабатывать первое место просто из-за того, что я сопоставляла очень дурацкие темы с философией, которая как бы глубокая. У меня был классный куратор, который мне помогал это все делать. И я это еще весело рассказывала, и все такие, ну, она понимает. Она рассказывает там о каких-то фильмах «Запрещенный прием», где просто блондинка дерется с драконом и говорит, что это куда-то привело, но она понимает. Я думаю, ого.
Блин, это круто. Мне кажется, что это так работает, когда ты можешь на простых вещах объяснить что-то или осознать какую-то истину на суперпростых вещах, и это значит, что ты понял, как это устроено.
Да, да. Но мне кажется, тут у каждого мозг по-разному. У меня есть знакомая, видите как, знакомая уже, которая, она тоже из философского, и она прям вот из тех людей, которые могут цитатами говорить. Ну там, а Кьеркегор сказал в своем 16-й главе снизу третья строка, вот так-то.
И мне кажется, что... рядом с такими людьми.
Я поняла, что это просто память у людей классная, потому что также у меня есть друг, он друг, реально, подтвержденная верификация есть, который так цитирует сериал «Офис» и «Клинику». То есть он может именно там дословно. Я 4 раза смотрела «Офис», но я не помню ни одной фразы, кроме «It's Britney Beach», просто потому что это завирусившийся ТикТок. То есть мой мозг не умеет запоминать фразы, я не могу запомнить тексты песен. Мне кажется, что есть люди, просто которым дано классно запоминать фразы и имплементировать их в свою жизнь. Классные ребята, молодцы.
Я теперь буду тоже себя этим оправдывать, потому что у меня память примерно такая же, походу, как у тебя. Я забываю тоже слова, вот этот трактат, я бы где-то там же его похоронила.
Но у меня на философском был классный преподаватель, он вел философию Возрождения. Такой дедушка, вот представьте, вот у него фамилия даже была Воробышек, и он выглядел как Воробышек. Ему было лет 80, и он невероятно знал кинематограф. Вот он знал кинематограф от и до черно-белых немых фильмов, до кинематографа повседневности. А я, так как очень любила кино, то, ну, мне было очень интересно его слушать, во-первых, а во-вторых, я чувствовала, ну, какой-то стыд. Я ему однажды говорю, там, извините, что я не смотрела все эти фильмы, то есть я не могу с вами там обсудить, не знаю, Бергмана на тот момент, ну, еще кого-то. И он меня тогда так классно успокоил, он говорит, успокойся, мне 75 лет. Конечно, за 75 лет я посмотрела больше, чем ты, и больше знаю, больше помню. То есть, как бы, не грузи себя. И через год я перешла на свою первую работу, это было такое антикафе, где директором был суперумный дядька, чувак, он прям, ну вот, венец философии, и я пришла на собеседование как такой философ, то есть как бы трансцендентальность, эссенция, не знаю, априорный, и так я пыталась рассказать о себе, сыпя именно невероятными терминами, я умная. И он говорит, ну, тоже успокойся, умные люди и так поймут, что ты умная, неумным не надо доказывать, все хорошо, я понимаю, что я вижу, как ты там складываешь предложение, что ты пытаешься сказать, я вижу, что ты не глупа, поэтому не надо напрягаться. И с этого момента я стала понимать, что если ты что-то не знаешь, должно быть совершенно не страшно это переспросить. И тут уже будет вопрос, зависит от человека, у которого ты спрашиваешь. Если его одолело какая-то высокомерие, эго. Какие-то такие вопросы, эго, да, не эго, а эгоцентризм прям, то и он такой, ну, вообще-то это надо знать, то это вопрос к нему, но ты имеешь право что-то не знать. Возможно, ты знаешь, как вентиль менять и каким гаечным ключом крутить какую гайку, а он этого не знает. Поэтому расслабься, имеешь право что-то не знать. Классно, если кто-то тебе объяснит.
Так, хорошо, давайте перейдем к философскому вопросу, как будто все остальные вопросы у нас были не философские, а тут внезапно возник философский. Вопрос для тебя и для нас на обсуждение. На чем, как ты думаешь, базируется матч между людьми?
Ну, на взаимном векторе. То есть ты такой, ой, я люблю мыльные пузыри, ты тоже любишь мыльные пузыри? Да, люблю мыльные пузыри, вот вам матч самый простой. Или, ой, я люблю мыльные пузыри, ты любишь мыльные пузыри? Нет, я не люблю мыльные пузыри, но я уважаю твое мнение. О, матч такой психологически правильный. на либо взаимных интересах, либо уважении интересов другого человека, либо на желании другом человеке узнать интересы другого человека. Ну, типа на взаимном интересе. О, ты интересуешься мыльными пузырями, класс, мне интересно, расскажи, как это. А ты... И с другой стороны человек задает вопрос, о, а ты интересуешься красным цветом, расскажи, что это за красный цвет. И вы такие, типа, делитесь опытом. И вот на новом получении опыта у вас и мэтч случается. Ну, это первый этап. Там дальше, мне кажется, уже глубиннее, если корнями уходит.
Я хочу спросить за черный квадрат. Расскажи что-нибудь подробнее, как там это все происходит. Ты еще ходишь туда, ты заканчиваешь, ты там долго ли ты там играла, училась, и там же что-то все происходит на базе вот этого Станиславского, да, на через как-то подсознание. Как это? Вот расскажи, как у тебя это было, не? Через какую штуку они заходят, чтобы вызвать в тебе вот эту возможность импровизировать на ходу и чтобы было интересно?
Так, давай так. Я искренне не знаю, на какой школе они могут базироваться, потому что, ну, я просто не знаю этого. То есть я не буду говорить, базируются ли они или нет. Но то, что я ощущала там, когда находилась, то есть это импровизация, и мне кажется, как я это тогда ощущала, что они на какую-то психологию к тебе заезжают, как наставник, диктатор. Потому что я была в группе, которая считалась как бы сильной, но мне было очень тяжело там. То есть я не могла... легко там ощутить самой собой. То есть, например, так как я с вами сейчас разговариваю, мне было сложно. Ну, я была очень закрытой там. Потому что там была именно какая-то такая вот как армейский немножко строй. Для меня лично. Но я еще сильно застенчивый человек, когда я попадаю в арию, как бы, где я не чувствую себя сильной. То есть мне долго надо выжидать, как крокодил. Я типа сижу и выжидаю. Вот.
На сцену выходить.
Поэтому это как я чувствую. Да, меня много раз как бы выпихивали, ну, там есть такие, как для новичков, показы, и мне разрешали быть на этих показах, что, в принципе, считалось очень почетно, но я ни в коем случае не соглашалась, потому что мне казалось, что если я выйду, я упаду в обморок, допустим, хотя я сама по себе, мне легко разговаривать, ну, если в зале 100 человек, я легко проведу лекцию. Но именно вот заниматься импровизацией мне было сложно. Но черный квадрат, он учит тебя раскрепощаться. И вот когда я уже прошла эту школу, мне стало легче, например, общаться с незнакомыми людьми. Потому что ты учишься импровизации, и вот это вот по хлопку началу сцены. То есть, например, когда начинается импровизация, ты не начинаешь его «Привет, меня зовут Ангелина». Ты начинаешь «И кот мой умер». Но с какой-то уже фразы, как бы, как будто это действие шло. И когда я теперь стала попадать там, в непонятную компанию людей, то есть я могу как будто бы начать импровизацию. И это мне, ну, играет иногда на руку, ну, пробивание этой застенчивости. И, ну, конечно же, черный квадрат научил меня материться. Я до этого не могла сказать «хуй» так спокойно, как могу сейчас.
Начать импровизацию с «хуй», там, да?
Да, хуй, вагина, нахуй. Я это сейчас могу просто именно сказать. Но раньше, чтобы это сказать, я бы бежала бы вот так в комнату, пряталась и лучше бы не говорила.
А почему это важно уметь говорить?
Ну, как минимум, я думаю, что, в принципе, осознание, что хуй — это просто детородный орган и панибратское слово к члену, то это уже хорошее осознание просто в мозговой нейронной связи. И просто уметь что-либо сказать и не хихикать над этим, как ребенок, или стесняться, как в детстве, это просто классная психологическая проработка. Я не могу сказать, что материться — это типа хорошо, потому что я считаю, что мат — это заменитель более сильных слов. Ну, например, сказать «пошел ты нахуй» или «какая ты мразь» — это два разных понятия. То есть «пошел ты нахуй» — я не знаю, заблокирует ли вам подкаст от этого.
Нет, но
просто это действительно очень интересно.
Мне кажется, это прям мега глубокие мысли.
Типа, пошел ты нахуй, что это значит, непонятно. Ну, типа, ты физически послал человека на где-то орган, или ты просто слышал, как твои родители посылали кого-то, или ты слышал, как чуваки у забора это говорили, или еще что-то. Либо ты говоришь, какая же ты мразь. И мразь — более сложное художественное слово, которое имеет невероятно сильную, ну, этимологическую, здравствуйте, подоплеку. Поэтому иногда... быть некой фрейлиной, сфеером, которая более художественна, но глубже убивает человека сильнее, нежели просто говорить там, ах ты ж сучка. Ну что значит сучка? Сучка — это собака, это женский род собаки. И потом это перекочевало в мат. Здравствуйте. И ты просто назвала человеку, ах, какая же ты собака. Молодец. Очень ты звучишь злобно. А вот скажи, какая же ты подлая, а подлая — это уже более сложное слово. Поэтому я не считаю, что уметь материться — это, ну, какой-то дар. И даже когда люди говорят, ой, вот это вот мат вставить, это иногда так, ну, как бы классно. Я думаю, что вставить какое-то очень не закрашенное в черный цвет слово, а такое как будто бы нейтральное, но имеющее более сильный энергетический фон, умнее и, ну, просто образно правильнее.
Да, мне очень нравится эта история. Мне просто кажется, что когда люди используют мат, они действительно могут это делать из двух соображений. Вот у некоторых это работает, потому что у них не хватает лексикона, и они какую-то гору, знаешь, смыслов и слов заменяют каким-то словом «хуй», такой типа «ну все, ну я сказал, я так сказал». Вот. А вторые как-то очень изящно умеют вернуть это в разговор, и мне кажется, что это, ну, какую-то добавляет харизму, если эти слова произносятся осмысленно. Я как бы как будто бы тоже не считаю, что мат — это очень хорошо, но как будто бы и не считаю, что это очень плохо, если все вокруг тебя договорились, что это окей, если ты не приходишь со своими правилами там куда-нибудь в парламент, где это считается некорректным.
Ну, да, я с тобой согласна, то есть я тоже не возвожу это в венец, типа, сказать, блядь, ой, ты такой и не художественный, неправильный человек. Совершенно нет. Есть просто перегибы, грубо говоря, когда мата чересчур много или когда мат возводится в какой-то венец прекрасного. Ну, как классно материться. И вот тут я считаю, что нет. Но у меня просто такое же, например, отношение к рекламе, где используется много тыц-тыц, кунь-бунь-дунь-дунь. Я очень сильно злюсь, потому что я очень не люблю, когда со мной так разговаривают. Ну, то есть как бы «Здравствуйте, я взрослая, у меня есть какое-то образование, и я могу понять, ну, что-то выходящее за пределы». Тыц в экран. То есть я очень злюсь, когда я это вижу, но при этом я понимаю, что я не одна живу здесь, и не только со мной говорят. То есть, допустим, та же реклама, она говорит сразу с массой. Но при этом мне все равно больно, что реклама, как зеркало масс людей, ощущает, что вот эта масса, и с ней так надо говорить. Ну, то есть, типа, вот это ее таргетированное количество людей, с ними так надо... Да, ну, вот такое отражение. О, спасибо.
Ну, я думаю, это не так, на самом деле, работает. Я думаю, что это, типа, выглядит как вот этот классический маятник. У нас же реклама какой всегда была? Очень официальной, очень странным, неразговорным языком. И сейчас...
Я требую вернуть ее.
Ну, это было странно. Вот это было реально очень странно.
Ангелина Валерьевна, не
хотите ли вы капельку пить? А сейчас как бы пришли наши все классные креативные агентства, и они же не могут сразу выровнять это в нормальную рекламу. Они как будто бы... Я так говорю, мы как будто работаем не в креативном агентстве. Ой, они. А мы это сделали все вместе. Своими руками. За последние 10 лет. Мы качнули маятник в другую сторону и сделали вот эти тыц-тыц-бум-бум для того, чтобы потом оно выровнялось и стало как бы нормальной. Это как с геями и со всем остальным. Тебе надо очень сильно о чем-то рассказать, чтобы потом это нормализировать.
Так, это, короче, окно овертона же. Ну, есть философская концепция. Ну, прямо она вот про геев ты просто сказала. Господи,
что-то
есть окно овертона.
Никуда не качается.
Нет, это тема, которая была всегда под запретом, табу, и теперь надо очень сильно...
Так вот то, что ты говоришь, это прям философская концепция.
Я просто не помню, какая именно она называется.
Я сейчас тебе придумала. Короче, есть окно Овертона, а есть бритва Окамы. И что-то из этих двух умных фраз, которые я сказала тебе, это философски доказанная концепция, что сперва нужно очень сильно расширить воронку, вот как с геями было, потом ее потихоньку сужать, и в какой-то момент это придет к норме. То есть, типа, да. И сейчас, ну, просто я фотограф, но почему-то меня сильно привлекает реклама. Но я никогда не хотела бы в жизни там работать, просто она вот как хобби. И меня вот эти все тыц-тыц очень сильно злят, потому что мне кажется, что как будто, знаешь, чересчур маятник сейчас раскачан, и он никак не может снизойти уже на... Мы как будто бы не взрослеем в этом. Мы как будто заскочили на лошадку, которая приносит лайки и одобрения и скачет на ней. Либо как будто бы в креативное агентство до сих пор приходят 20-летние и такие: «О, вот это идея». Но я не хочу об этом говорить сильно негативно или как-то, потому что я в этом деле не работаю. Это то, что я просто замечаю. Но мне невероятно приятно, когда со мной, когда креативные агентства начинают понимать, что целевая аудитория растет в возрасте и в осознанности, и с ней начинают говорить, ну, не прям официально: «Здравствуйте, Ангелина Валерьевна, купите валерьянку», а просто как бы спокойно. Ну, там. Вот из последнего реклама «Луна». То есть она не... имеет никаких смешных фраз, там просто констатация факта: «Здравствуйте, вот квартира, она стоит столько, ну, платите — нет». Ну, там нет такого: «Тыцни в экран, купи собі квадратный метр, Иван».
Или, вот. Как будто у этих людей есть деньги, которые...
Да, да. Но при этом я понимаю, просто... Мне кажется, что это какой-то очень интересный киевский стилёк рекламы. В хорошем плане киевский стилёк, я тут не по-злобному. Просто когда я живу в Киеве, начинаю... Ну, в Одессе нет так много... До нас в Одессу не доходит так много рекламы. И когда я приезжаю в Киев, я такая: о-о-о. И из-за того, что это валится на меня потоком, а у меня есть вот эта классификация, я такая: так, ну это, в принципе, из одной как будто бы категории. Ну, из рекламы, которая ориентирована на меня там до 30 лет. До 35, наверное, 40. Не знаю, какая там категория молодежи. Вот. Поэтому, ну, если кто-то слышит меня из креативного агентства, если этот подкаст выйдет, кстати, меня слышит из креативного агентства, ну, то, пожалуйста, либо напишите мне, либо прекратите.
Напишите лучше нам комментарий, подпишитесь на наш подкаст, репостните и расскажите о том, что вы думаете по поводу такого рода рекламы.
Да, да, напишите, считаете ли вы, что ты це хуйня, или пора разговаривать с людьми по-взрослому. Я вам более такой этот закину злобный. Можете в самое начало даже его подкинуть. Типа.
Я думаю, что на этом чудесном call to action мы будем завершать. Спасибо тебе, что ты была сегодня с нами. Если тебе есть что еще сказать, ты можешь это сказать сейчас или никогда.
Боже, ты сказала мне, а я подумала об Атате.
О
батате. Я подумала о картошке, потом о батате, а потом о Комиссаренко, который стендапер, и подумала, надо купить билет на его стендап. Вот так работает мой мозг. Скажи о чем-то. Ну, батат.
Батат. Я хочу, чтобы вы со мной разговаривали уважительно.
Да, да, как бы. Ангелина Валерьевна, здравствуйте. Не хотите отведать батат? Тепленький. Нет, я не хочу в этот подкаст философии и спонтанных мыслей докидывать что-либо. Потому что, когда ты, знаешь, говоришь мне сейчас добавить что-то, я вернусь к Ангелине-фотографу и скажу: фотография, насмотренность. И вот это все, о чем я, ну, достаточно часто рассказываю, а тут у нас какая-то совершенно... Мы на другом коне скакали. И пускай этот конь дальше скачет в эти просторы... Многоэтажная Одесса.
На самом деле было интересно, я поэтому и молчал.
Сейчас, ты так не говори, потому что... Всех.
Да, да, да.
Все выпуски, в которых ты разговаривал.
И Дани.
Сережа не мыслит категориями обесценивания, поэтому он так не делает, просто потому что он не знает, что такое обесценивание, он не верит в это.
Если вы считаете это ваши проблемы, да, что я что-то там вам обесценил, да?
Я думаю, что ты просто не смог ничего вставить, потому что я пару дней назад смотрела разные YouTube, там, типа, подруги, где, типа, девчонки разговаривают друг с другом и постоянно друг друга перебивают, и я подумала, что если я когда-то попаду на какое-то, ну, где мне надо будет говорить с людьми, я не дам себя перебивать. Я буду давать так много информации, что человек просто не сможет.
Ну, там вообще это жестко. Я иногда смотрю эти шоу, и я понимаю, что я бы там просто сидела и молчала. Крокодил?
Затаилась бы.
А, да. Ну, нет, ну потому что мне сложно перебивать людей. Мне кажется, что это как-то, типа, Должны быть какие-то рамки и уважения друг к другу. А там просто какая-то не на жизнь, а на смерть. Там какая-то мясорубка просто иногда происходит в этих YouTube-шоу.
Это Месилова. Но мне кажется, что «Черный квадрат», опять-таки... Кстати, «Черный квадрат», вот единственное, что я могу добавить, он меня... мне сломал представление о диалоге, как минимум. Ну, допустим, диалог — это когда ты что-то говоришь, человек такой: «О, ты мне это сказал, вот у меня такой ответ, плюс вот моя информация». Ты такой: «О, ты мне это сказал, вот мой ответ, плюс какая-то информация». Ну, это такой
золотостандартный диалог. Ну, это также строится все представление, да, чтобы не...
Да, ну это как, чтобы, типа, завязаться, да. Потому что, когда ты что-то говоришь человеку: «Здравствуй, я очень люблю персики и оранжевый», а он говорит: «Ну вот, я в Шри-Ланку ездил», то это не диалог, это вы как бы друг у друга на психотерапии. То есть вы просто выговариваетесь. И после этого у меня теряются друзья. Оказалось, что люди не всегда в диалоге, они иногда просто в каких-то вагонах. Но сейчас я стараюсь допускать это. А ты такая, закидывая
следующую идею, такая: «Ну, ну,
ну». Окей.
Не, вообще я на самом деле про «Черный квадрат» слышал, не то что слышал, но что меня в нем привлекало, я думал, может, как-то тоже туда добраться, может быть, это как-то происходит на разные, я не знаю, что там есть, я не знаю, кружки, группы, там, как оно там делится, но мне интересна штука, что, ну, типа, как быть интересным, да, то есть... ты же какую-то чушь, по идее, должен... Ну, то есть, понятно, наверное, есть какие-то заготовки, да, возможно, наверное, должны быть, но вот как быть интересным зрителю? И вроде бы эта штука работает так, что ты можешь быть интересным, и вот эту энергию, знаешь, как-то излучать, только если ты научишь свое подсознание зацепиться. То есть, если ты сделаешь своему подсознанию интересно, тогда оно как-то вот начинает течь. Ну, типа, знаешь, вот есть там актеры могут выйти, просто стоять, ни хрена не делать, и уже интересно. А кто-то неинтересный. И вот что-то вот это, вот что-то вот это они развивают там каким-то образом.
Ну, и развивают.
И
не очень развивают. Ну, в том плане, что я не могу сказать, что «Черный квадрат», знаешь, если ты алмаз, то тебя там... «Черный квадрат» может огранить тебя, если ты алмаз. Но если ты где-то потерян... Ну, актерское мастерство — это достаточно психологическое мастерство, базирующееся на тебе как человеку наполненному, человеку себе уверенному, человеку визуальному какому-то, человеку не зажатому мышцами или зажатому, но интересно зажатому. Ну, короче, оно на таких вот тонкостях. Поэтому, когда ты на театральном классе, который длится 4 года, и у тебя хороший какой-то мастер, то я думаю, что тебя больше там как-то воспитывают и лепят, как пластилин. «Черный квадрат», он такой более навязывающий свою тактику. То есть там нельзя быть психологичным. Ты можешь там научиться больше привлекать внимание. Вот это то, что ты главное. Это тоже прикольно, но это без тонкой психологии. Потому что если ты даже посмотришь произведения «Черного квадрата», они же все такие, типа там, «Измена», «Ла-ла-ла-ла». Вот. Поэтому если тебя интересует, там, как быть интересным кому-то, то интерес, он... зарождается, в первую очередь, мне кажется, когда уверен человек. Даже если мы, ну, выходит какой-то стендапер, нам очень всегда интересно, как он уверенно либо несет чушь, либо просто уверенно как-то говорит это, либо что-то уверенно рассказывает. То есть как они либо наскоком, либо очень депрессивным голосом таким.
Да, ну а уверенность — это что? Это вот как раз когда тебе самому интересно, видимо.
Ну, короче, я честно не знаю, что такое достоменная уверенность, потому что я... не самый уверенный прям человек. Ну, короче, уверенность, мне кажется, либо то, что надо гуглить, либо с психологом проговаривать. И либо так. Я это ощущаю как какой-то кураж, и когда ты чувствуешь, что ты можешь сделать то, что ты хочешь. Просто можешь. Ну, типа, это тебе по праву твоего господнего существования, Ава Иисусу Христосу, авиасейлс поезд дисковых, авиабилетов, да-да. Мне просто прислали сюда на дивную рекламу Иисусу Христосу исполнить. Так вот, либо по праву...
Должен быть вот этот трек «Иисус Христос».
А, да, Иисус. У меня, короче, как-то мой друг... друг, ладно, знакомый. Вот видите. Он садил меня вечером на лавке, мы как-то гуляли. Он говорит: у меня есть очень ебанутая песня, непонятная никому, но тебе понравится. И включает мне этот Иисус, Иисус Христос. И я думаю: боже, это же гениально, это же очень смешно. Это же не... Он говорит: я знал, что тебе понравится, никто не понимает, ты поймешь. Вот, уверенность — это круто. Просто гуглите и... ну, все, психотерапия вас ждет. Здравствуйте. Вот так и закончится наш подкаст. На ноте психотерапии. Все, пока.
Спасибо, пока.
Спасибо, пока, ребята, вам.
Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Пока!